На чем мы остановились? А, вот вы на этом остановились. На любви мы остановились, оказывается. Это был Аделила, глава 1, текст. Какой? 91-й. Ему так вот взяли и перевели, что его любовь есть власть. А чья любовь?
Бога.
А какая разница?
Твоя любовь.
Вот можно понять, что и как. Вот этого преданного любовь есть власть. Да. Вот говорят, вот вера верующего есть там власть, да. Да, любовь, тем более власть. Его. Потому что любовь — это Бог. Если у тебя есть любовь, у тебя есть Бог. И какая разница? Любовь человека есть власть или любовь Бога есть власть? Любовь — это Бог и есть, а он единственная власть. Вот и все, очень просто. Вот. И этой власти, эта власть никого еще не обидела. Вот никого. Вот. Все остальное обман. Все остальное обман, причем обман системный. Мы выяснили, что это обман не абы какой, он системный. Системный. Система, знаете, ее не надо на нее молиться, ее надо уважать. Надо уважать. Почему? Потому что любая система — это своего рода доильный аппарат. Ты туда приходишь, и тебя доят. Но доят совершенно правильно, потому что все, что ты, все твои действия, все, что ты делаешь без любви, ну, должно быть изъято, иначе он тебя убьет, иначе это яд. Ты яд сам вырабатываешь. А ты приходишь сюда, и с тебя, опа, и ты опять ходишь так, налегке. Да-да-да, хороший доильный аппарат. Не более, не более. О, оно меня куда-то там отправит. Никуда оно тебя не отправит, счастье оно тебе не даст. Ни на какую там галоку, ничего тебе лучше. Это другой путь, это другой. И тебе надо, у тебя просто изымают лишнее, чтобы куда-то утилизировать. Вот. И это какая-то вот харма, обманная религия. Ну и хорошо, обманная религия. Тебя обманули, ты хочешь быть обманутым. Ну, пока человек не... Итак, что может человека привести к истинной религии? Что есть два Бхагавата. Есть человек в любви и есть Шримад Бхагаватам. Да? И вот мы читаем текст. Ну, мы просто продолжаем вот это вот все. Это Аделила, глава 1, текст 91. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам в настроении смиренного слуги, немедленно обретает Верховного Господа в своем сердце. Немедленно. Что вызывает подозрение? Настроение смиренного слуги. Что бы это значило? Дело в чем? Дело в том, что дьявол, он... У него ничего своего нету. Все же Божье, да? Он просто берет низкий... Он просто путает дороги Божьи, да? Берется что-то недейственное, и на это ставится этикетка... Действенное. Ложь — это просроченная правда. Вот срок годности есть в магазине, да? И тебе продают как продукт, который тебе поможет, а он тебя убьет. Вот это то, что делает дьявол. Или второй вариант. Дьявол тебе дает то, что надо тебе завтра. Потом, завтра. Не вчера, а завтра. Дает преждевременно. Он тебе искушает, ничем попало. Он тебя искушает твоим предназначением, но дает его преждевременно. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. То есть есть люди, которые гордо выпятив грудь ходят, они считают себя хозяевами жизни. Есть такие униженные. И те, одним он предлагает вчерашнее, другим завтрашнее. Понятно, кому чего, да? Не надо расшифровывать. Вот, вот и все. Вот и все. И, почему они в таком состоянии, сумасшедшем состоянии находятся? Потому что они оценивают себя, как только человек задумается о себе, а задумывается он исключительно в положении, когда ему очень плохо или очень хорошо. Вот когда ему хорошо, он опьяненный. Человек может быть страдать от недостатка пракрити, материи, которым должен быть наслаждаться, а есть нечего. То есть он такой, ну, обезжиренный весь. Либо он вот такой вот, у него вот, ну, в голову уже это ударяет, да? Опьянение, материя опьяняет. И вот тогда ему предлагают то и то. Что делает религия? Она вот у опьяненных немножко забирает это, а тем немножко дает. Но дает немножко протезированные вещи. Понимаете? Протезированные. Нам религия не дает то, что, ну, она не дарит, не дар Божий дает. Она дает, ну, вот, что-то примерно, да? Это понятно. Итак, и настроение смиренного слуги. Вот давайте над этой подозрительной фразой подумаем. Тот, кто стремится внимать посланнейшим от Бхагавата в настроении смиренного слуги, немедленно обретает Верховного Господа в своем сердце. В своем сердце. Немедленно. Настроение смиренного слуги. Что же это настроение смиренного слуги? Так вот, я говорю понятным языком, понятным вот этому поколению, которое живет. Это поколение уже привыкло, что на разную дрянь просто навешаны духовные вещи. Дрянь это я называю материальные вещи, которые не ведут ни к освобождению, ни к счастью, ни к любви, ни к чему не ведут. Они вроде бы правильные, но не просроченные уже, понимаете? То есть материальные, то есть механические, то есть не просад, не Господь тебе сказал. Это вчерашний день. Он уже, ну, он не работает просто. Господь ушел с этих вещей. И на них наклейка вот эта вот. Смирение. Вот все духовные вещи относятся только к Богу, больше ни к чему. Ни к человеку, ни к какого-то религиозной атрибутики, только к Богу. И какому Богу, который в сердце? Никакому другому Богу. Потому что Господь в сердце, в конце концов, когда ты с ним раззнакомишься, он примет такой вид, которого ни у кого нет. И в конце концов, и знаете, какой вид у Господа в сердце? Твоего, когда он примет вид? Твой собственный вид, да, да. Да, твой собственный вид. Он должен проявиться. Проявиться. Вот такой. Да. Все. Вот я такой. Вот я не демон там, Хирани Кашипу. Вот такой, да. Такой Господь. Сможешь сказать, что такой Господь бывает? Да, бывает. Ну, ты же веди себя как Господь. Ну, вот его такая блажь пришла в голову. Вот сделать такое, да? И что ты с ним будешь делать? И воюет ли с кем-нибудь Господь? Коварный вопрос, предупреждаю.
Ну, вы же сегодня говорили, что он не вмешивается, но ему не нравится, что с нами происходит.
Воюет нас любовью.
Да. Умри с миром. Да. Как воюет? Как воюет? Ну как?
Не, ну если он...
Серьезный вопрос, да.
Как бы, ну он освобождает как бы души и так далее. То есть, если война...
Хорошо, воюет, но как? Вот ну, к чему так. Господь не прикасается, к самому демону, он получает освобождение. К чему я не прикасаюсь, он получает освобождение. Я конкретнее, давайте, чтобы, потому что время, скажу, что война... Когда она нам не нравится, она воспринимается как война. А когда она нам нравится, нормально. Вот я стою, я приехал на море, волна бьет мне в грудь, она же травмирует что-то, а мне нравится, понимаете? Мне нравится, потому что там массаж какой-то. А тоже какая-то там микротравма какая-то есть. А мне нравится. Я же не воспринимаю это как война, что я противостою стихии. Мне это нравится, я наслаждаюсь. То есть есть война, которой мы наслаждаемся, и она называется очищение, или какой-то спорт, может быть, да. А есть война, которая нам не нравится, мы ее не заказывали, к нам приходит. Это потому, что мы на море там вовремя не побывали, там что-то не сделали. То есть, просто смотрите, преданный, который живет, потому что непреданный, он еще покойник немножечко, вот, он... То есть, смотрите, живой организм, вот если мы посмотрим, тут каждое действие, война, каждое действие. Вот как только я вот порезался-то, вот что-то порезался, сразу сюда там лейкоциты, эритроциты, что-то такое начинается, что-то такое рубцуется, без моего вмешательства совершенно, да? Без моего вмешательства. Или что там, ну что еще придумать, я не знаю. Или, например, я вот что-то, воздух какой-то плохой у меня, раз, спазм легких, они не хотят дышать этим воздухом. У меня нос вот такой сразу, да. Или что-то в глаза летит, глаза раз сами. Я разве руковожу процессом? Нет. Активность сопротивляется. Или я что-то себе, что-то в меня проникло. Что-то в меня проникло, то, что не должно проникнуть. Война. Война. Вот я проглотил что-то, я извиняюсь, понос или рвота. Я заказывал эти процессы? Нет. Организм меня не спрашивает. Но есть осознанная часть. И слава Богу, если бы мы еще регулировали эти процессы, мы бы ни дня не прожили. Вот. Поэтому Параматма говорит, я с этим как-то разберусь, с твоей машиной порулю. Твои проблемы, принимаешь ты меня или принимаешь ты все остальное. Вот и все. И вот мы должны научиться говорить «нет». Как организм говорит «нет», это же не война, да, вот что я дышу, что у меня рвота, что я что-то ем, что-то нет, что война. Так вот это со всей остальной жизнью, это тоже должно «да, да, нет, нет», прочее от лукава. Ты должен знать, что «да», а что «нет», что «твое», а что «не мое». И самое главное, ты знаешь, что «твое», а что «не твое». Ты знаешь, потому что как только что-то появляется, ты сразу или хочешь это делать, или не хочешь это делать. Или бывает, что хочешь, и ты понимаешь, как ясный день, что это надо делать. Никакие правила, предписания тебе это не говорят. Ты просто это знаешь. Совесть говорит, ну да, надо. И не надо знать правила, чтобы знать, что это надо делать. Вот это или делаешь, или не делаешь. Если ты это не делаешь, ты сказал «нет Господу». И не просто сказал «нет Господу» и остался в таком нейтралитете, ты сказал «да дьяволу». Понимаете? Потому что он тебя подвинет на это же самое действие из корыстных соображений. Потом тебе придется это делать. Но тогда уже финал другой. Мы знаем, что нам делать. Но почему? И вот, настроение смиренного слуги. Кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам. Послание Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам основной своей частью находится, самая ценная часть Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам это поступь Господа в этом мире. Находится в настоящем времени. Не в прошлом, не в предсказании, что Господь придет и тогда вот там как Калка Аватара всем там голову подшибает, там нет. А что сейчас Господь делает? Это тоже Шримад Бхагаватам, если я буду внимать. То есть надо внимательно смотреть тексты. То ты сразу приобретаешь. Что написано приобретаешь? Немедленно, написано, немедленно обретаешь Верховного Господа в своем сердце. Но со смирением. Смиренно, это значит, ты с ним согласен. Ты ему предаешься. Ты с ним согласен. И никакого другого смирения быть не может. Вот если так понимать, текст нормальный. Текст нормальный. И опасайтесь ядовитых комментаторов, которые берут правильные слова, потому что есть правильные слова. Поэтому я иногда говорю, да вайшнав несмиренный, да он как возьмет, так как и все такое, да. Потому что люди понимают. Но существуют же слова, которые говорят, ну как же смирение. Они, знаете, стали архаическими, утратили, они приобрели рабский оттенок, поэтому я не говорю. Я сначала говорю вот так, а потом говорю, на самом деле, вот это поведение, которое буйное, кажется, это и есть смирение. Потому что я смиряюсь перед ним, не перед всем вот этим вот. Он единственная власть. Еще раз. А, понравилось. Тот, кто стремится внимать послание Шримад Бхагаватам, это Ади Лила 1, текст 91. Тот, кто стремится, смотрите, стремится даже хотя бы, да, внимать послание Шримад Бхагаватам в настроении смиренного слуги, немедленно обретает Верховного Господа в своем сердце. Это одиночка. Одиночка. А ему больше никто не нужен. Потому что Бог с ним, это все с ним. Ему никто не нужен, понимаете? Что это за одиночка? Это самый богатый в мире одиночка. Это проявление Верховной Личности Бога уже. Зачем ему кто-то нужен? И он уже их всех имеет. Он со всеми, он их все понимает. И он видит ясную картину. И нет лишних запчастей. Понимаете? Такое смирение. Не в розницу, оптом. Дальше. Про одиночек, что тут написано. К самому большому обману, то есть мы должны знать врага в лицо, к самому большому обману, это стих 92-й, приводит желание обрести освобождение, слившись со Всевышним, ибо это желание навечно лишает человека любовно служения Господу. Самому большому обману слиться. Ну, это буддизм. Буддизм не приветствует вот это вот. Вайшнава говорит, это буддисты. Это проклятые буддисты-имперсоналисты. Настоящий буддист не сливается в Господа. Отнюдь. Он только приобретает освобождение. Бодхисаттва называется. И ныряет освобождать. Он не может там вот так вот висеть. А те, которые их называют архаты. Архаты это ругательное слово в буддизме. Архаты, которые приобрели безличное освобождение и слились. И буддисты их не уважают. Так что, как это, не надо гнать на буддистов. Они те же вайшнавы, только по-другому называются. Вот. И у них тоже есть, у них и личность на свете, все это есть. И Лакшми Нараян об этом очень часто говорил. Да, да, да. Да, он, понимаете, мы, ну, он вышел за рамки, он был там, он говорит, да нет, там то же самое, да. Это сектантское настроение. Это не вайшнавы говорят, что буддизм это ой-ой-ой. И Прабхупада там, да нет, только он дружил с этими буддистами. Они друг другу там врачевали, пользовали там. Ну, в истории, кто знает его биографию, знает. У меня, кстати, я дружу с буддистами. Привет фарисеям там. Вот. Итак, к самому большому обману приводит желание обрести освобождение, слившись со Всевышним, ибо это желание навечно лишает человека любовного служения Господу. То есть это просто отказ от любви. И на самом деле, чтобы слиться со Всевышним, это надо ого-го чего. Ну, считается, в наше время человек не способен это сделать. Но с системой слиться это за милый мой. Слиться с системой, стать ее частью, вот, исполнять. И человек счастлив. И он лишается индивидуальности. Он нужен, пока он нужен. Но вы знаете, система, всякая система, она не стоит на месте. Если она будет стоять на месте, она очень быстро выходит из строя. Системы, они тоже живые. Эгрегоры там называют и все такое. Там, во-первых, меняются люди. Меняется структура. Раз что-то, раз появилось новое, система глотает эту доктрину, как-то переделывается, как хамелеоны, да, рептилии. И снова живет дальше. И некоторые... Очередная революция, сразу целый ряд людей уходит, потому что они к этим изменениям не способны. А в системе уже не способны к изменениям. Но некоторые способны. Идут дальше, новые. Это значит что? Ты так личностью не стал, ты побыл. И чем же это отличается, скажите, когда человек работает на предприятии и говорит, вот ушел на пенсию, так был нужен, перестал работать, все забыли. Дорогой, если бы ты был там каким-то классным токарем или чем-то, тебя бы не забыли. Я знал одного рабочего, я работал на втором Запорожье, Запорожье 2, и там были, там один был такой, кран на железной дороге, знаете, кран ездит, да, такой, железнодорожный кран. И этот кран такой, какой-то старой марки, и там никто не знает схемы, и схему давно потеряли. Он один знает, где там вот эти прищепки, там вот эти такие крокодильчики, и это, перемычки, там все на соплях, но работает. Другого крана нету. И посадили молодого, его проводили там на пенсию. Молодой сел, ничего не понимает. Так его вызвали. Давай, он говорит, ой, не надо, не-не-не. Вот, и он, понимаете, он нужен. Нужен, ты должен, ты, потому что специалист. Вот. Итак, если я сольюсь, то тут любви нету, потому что любовь это глагол, это служение кому-то, должен какой-то был другой объект. Угу. Так, это мы уже пропускать будем. Вот. Еще, мы же это, в лицо должны знать врага. Сейчас мы его будем это... Текст 102. Опять же, глава 1, мы других глав читать не будем. Читание Махапрабху и Нитьянанда Прабху избавляет обусловленные души от пяти видов невежества. Вот мы пришли сюда, и нас избавляет. От каких пяти видов невежества? Которое описано в 43 главе Удьога Парва Махабхараты. Первое. Отождествлять себя с телом. Ну, это понятно, да? Я не есть это тело. Второе. Считать чувственное наслаждение вершиной счастья. Мы тоже проходили. Из-за отождествления с материей пребывать в тревоге. Пребывать в тревоге, это, кажется, невежество. Ой, я беспокоюсь, как бы там вот что-то еще не вышло. Не верится, не понимаешь, что есть контролирующий, который все. И если будет совсем не так, как ты планируешь, это тоже к счастью оказывается. Вот пребывать в тревоге – это невежество. То есть волноваться. И для особо одаренных, четвертый, скорбеть. Расстраиваться. Ой, как вот это вышло. Потому что, ну, все под контролем. Знаете, почему эти все вещи? Потому что все они основаны, 4, а всего 5. Пятую я отдельно бы поставил. Потому что они основаны на материальной концепции. Материальная концепция замешана на информации, а не на знании. Я не вижу полной картины, и поэтому и она все время меняется. Картина все время разрушается, и поэтому вот эти вещи. И они как-то 4 пункта, но они похожи, что это как один пункт. Кажется же, да? Так. Скорбеть, расстраиваться, чувствовать там. И пятое. Считать, что есть нечто, помимо абсолютной истины. Считать, что есть абсолютная истина, а есть неабсолютная истина. Это к чему я говорю? Это к чему я говорю? К одиночкам. Если ты хочешь стать истинным одиночкой, истинным ачарьей, пускай микроачарьей, воплощением Господа, ты должен других признавать, что Господь будет и такой, и такой, и такой, разный. Иначе ты будешь, если ты знаешь, что Бог вот такой, ты, если ты будешь действовать как Бог, ты будешь исполнять функцию служения, а не подавления. Если кто-то думает, что он узнал абсолютную истину, как всех делать счастливой, и начинает подавлять, то есть я же вам добра желаю. На самом деле это скрытое желание голода наесться этими людьми. Потому что тебе не хватает. Ты хочешь их, чтобы они к тебе внимание. Я смотрите, я какой. Ты голодный, ты вообще сам не на своем месте еще. Потому что если ты, как воплощение Господа, ты любовь, Господь не даешь, а ты на себя посмотри. И человек не замечает даже это.
Пожалуйста,
есть что-то нечто помимо абсолютной истины. Помимо абсолютной истины. То есть, если кто-то что-то говорит, у него такая концепция и картина мира, его картина мира правильная. Это его картина мира, он и правильно следует. Но если, конечно, ему это в мозг не вкрутили, то есть, если, конечно, я говорю об обычных людях, о нормальных людях, которые, ну, как-то избежали от этого. Итак. Учение Господа Чайтаньи искореняет все 5 видов невежества. Нужно понять, что весь окружающий для нас мир представляет собой проявление Верховной Личности Бога. Все сущее – это проявление Кришны. Простые слова, но чтобы их понять, знаете, что значит понять их? Понять их – это значит изменить свое поведение. Извините. Чтобы понять их – это значит, смотрите, чтобы их понять. В принципе, 5-й пункт бьет все вот эти 4. Это значит, ты не скорбишь, ты не расстраиваешься, ты не отождествляешься с телом, ну, вот эти вещи. И материальное счастье тебя не интересует. Что такое материальное счастье? Есть духовное счастье, есть материальное. Если тебе материальное счастье еще интересует, ты просто не пробовал лучшего, и все. Если хоть однажды кто-то исцелится под твоими руками, у тебя будет такой взрыв внутри. Ты испытаешь такое, понимаете? Потому что Господь через тебя проходит. Ты почувствуешь прохождение Его через свое тело. Это как-то помимо чувств, я не знаю как. И когда Он проходит по тебе, Он тебя меняет. Потому что не твои руки, ты как инструментом себя чувствуешь. или ну, все что угодно, любое воздействие на мир, когда проходит через тебя, вот это и есть духовное счастье. Ты ощущаешь себя причастным, он тебя взял как инструмент и попользовался. Вот. А когда ты сам, и ты как бы, вот, чтобы тут что-то такое протекало, такое вот дребезжало, вот какие-то вибрации приятные, неприятные, потому что, ну, по чувствам, чтобы что-то, чувства хотят, чтобы по ним что-то проходило. Вот. Не будет проходить хорошее, будет проходить плохое. Если будет проходить плохое, это будет называться гнев. У одной женщины была язва. Она мне звонит, язва. Я ей говорю, ну, надо вот это сделать. И я ей очень долго говорил то, что говорил сейчас вам, но говорю, в конце концов, вам надо научиться говорить нет. Нет. Я сам рассказал про свою язву, у меня была язва, когда я просто вот да, вот я такой добрый. А говорить нет, когда я просто не хочу, мне неприятно, говорю, я не могу. Потому что все, что я сделаю без любви, тебе пользы не принесет. Он, да, как-нибудь, давай, как-нибудь. Ну, вот, еще капельку, давай, вот, еще. А я уже выжатый, а если любви нету, вместо любви надо это чем-то заполнить, раздражением, злостью и все такое. Все, что я сделаю, будет пропитано этим и принесет разрушение. И язва. Что такое язва? Язва это, язва желудка имеется в виду, это я ем то, что мне не положено есть. Я понимаю, чувства говорят, не хочу, а я, ну, полезно, ем. И желудок говорит, извини, не буду есть. И все. И я раз, оно не лезет, уже все. Там изжога, все, желчь, это там, ну, просто больно. Я уже понимаю, нельзя есть. Потому что такой бестолковый, что тебе нельзя есть. С информацией то же самое. Но вся, любая болячка имеет информационную... Ну, базу. Сначала ты информационно что-то тебе не нравится, а ты улыбаешься. Да. Сделай серьезное лицо, скажи нет. А ты да. Следующим шагом будет язва. Вот и все. Я тогда просто сбежал на дачу у всех этих больных, чтобы меня нету. И все восстановилось за 2 дня. А был уже на операционном столе. Просто сбежал. И все восстановилось. И сказали нет. Мне просто надо было. Я не мог сказать нет. Меня так вот учили. Вот. И она сказала нет, тому, нету. Вот. Кончилось тем, что у нее эта язва прошла на передней стенке, на задней стенке выскочила. Вот. Я ей говорю, ну, она говорит, а как? Вот я это сделал. Я говорю, значит, вы нет. Нет, надо научиться говорить, а вот я весь говорю нет, а не внешний нет. Понимаете? Потому что я внешне могу лицо сделать. Проще говоря, вот мне какую-то, вот кто-то может принести какую-то палку мне сюда, чтобы мне показать на пальцах это. А любую вот палочку принесите, вешалку какую-то, я не знаю. Ага. А, смотрите. У простых людей, которые искренние. Искренне это значит внешнее и внутреннее, то, что у них внутри, что как вот у пьяных, да? У пьяных, кроме цирроза, там ничего и нету. И они, знаете, не болеют ничем особенно, да? И у них рак лечится даже алкоголем. Почему? Потому что они вот такие. Напился, у них тормоза все слетели, и вот то, что есть, он выкладывает. И они получают свои страдания, потому что, ну, из-за своего поведения, сразу получают расчет. Люди, которые бы как бы трезвые, мы называем их трезвые, на самом деле трезвые, когда ты с истиной, не опьянен материей, а все остальные пьяные, можно сказать, не скрываешь, тебе нет необходимости носить маску, вот это трезвые. И вот пьяный, он без маски, он бы может рад бы маску носить, но не может, да? Алкоголь вырубил вот это, вот эти все, вот эти, и он старается, ну ладно, не надо, нет, так нет.
А уже пошли за палкой.
Да? Вот что ж без палки теперь мне делать?
Так рассказать надо.
Да, просто на палке я показал в 1 секунду, а рассказывать долго надо. Ну представьте, вот это, вот такая, не, ну, мне некогда ждать. А вот такая вот, как коромысло, да, вот весы, вот они вот стоят вот на каком-то, да, и вот так вот. И вот если тут одинаковый груз, оно по центру, оно уравновешенное. А, вот, вот то подойдет, да, давайте сюда его.
Оно не совсем одинаковое, только если...
Замечательно, мне, мне подойдет, подойдет, подойдет. Дайте быстрее эту лекцию встану. Вот, вот, нормально, вот. Вот. А разница между, понимаете, один человек, он и матерится, он и гадости делает, он что-то не соблюдает ничего, здоровый. А другой вот-вот-вот-вот-вот, и больной у него и тут он лицемер. Смотри, чем отличается лицемер, вот, а, вот, это, вот так вот нарисуем, вот это пьяный. Вот у него он ничего не знает, он не знает, и не особенно морочит себе мозги по поводу, чтобы, потому что он не хочет выглядеть хорошо.
Не старается.
Не старается, он ни на что не претендует, у него нет вот этой гордости, напился, да и хорошо, вот. И его поступки кричат, он неправильно, он делает что-то неправильное. О, ну уже, да, ладно. Ладно. Ладно, пускай это будет. Уже завалили факт. Вот. А вот какой-то интеллигентный в храме ходит, у него поступок вот такой, такой, спрыщик. Вот. И он его не видит, но он внутри. Это, знаете, этот вот явно делает, а это только подумал. А лицо-то у него благообразное. У него глубоко внутри. То же самое, глубоко внутри, спрятанное. У этого вылезло, и организм не болеет. А этот внутри и хочет еще замаскировать. И внутри начинает развиваться заболевание. Понимаете, вот та язва. Тебе не болеют. Ты сам загнал внутрь.
Уже у него
да. Да. Ты такой умный, но ты это знание используешь как способ и силы носить маску. А у него вот это нет, он даже не знает, как спрятаться там. Вот такой. Так он здоровый, понимаете? То есть вот это знание, оно не решает никаких проблем, а даже усугубляет. Пока не было заповеди, грех был мертв. Когда появилась заповедь, грех ожил, а я умер, написано, апостол Павел. Вот оно. И поэтому нам надо не заповедь, а нам надо знание, знание того, что нам делать. А заповеди, ну, да, это, а, итак, вот это считать, что есть нечто помимо абсолютной истины. И вот эти люди, которые сильно умные, эти, знаете, не очень все ломают голову, напились и хорошо, да, легко мириться, да, выпили и хорошо, то есть раз. Рамок нет, я не сектант, я не принимаю твою концепцию и твою концепцию, все хорошо. А эти вот эти умные, что есть что-то, и какая проблема возникает? Вот эти концепции не позволяют воспринимать мир, который надвигается на меня. Знаете, каждый из нас вот в этой машине сидит и двигается по жизни. И пока вот он едет так не сильно... То есть у него нет апломба, нет каких-то вот этих вот, чтобы его признали. Это когда в душе хорошо, то есть Господь предлагает, ну, говорит, ну да, молодец, то есть радость возникает. Мне, что окружающие думают, все равно, но когда мне надо, что окружающие, хочется двигаться побыстрее. Я начинаю двигаться побыстрее и не успеваю отслеживать, то есть понимать окружающий мир, что бы это значило. Потому что я уже не на окружающий мир смотрю. То есть пока я медленно езжу, мои ну, чувства ну, приятные, чувства, эмоции нормальные. Все мне нравится. Гнев возникает тогда, когда я не понимаю, а что это вообще. Я не успеваю обрабатывать информацию. Мозги плавятся. Температура и получается гнев. Понимаете, гнев. Что от чего гнев? Непонимание того, что подъехало. Потому что я хотел угодить их и слушаю, что они там хотят от меня, а не вот этого. А он комментирует, а не они. Они комментируют со своей колокольни, причем совершенно правильно, но мне это не пригодится. И вот так возникает гнев. Когда гнев сильно ну, разжигается, во мне все сжигается, и тогда я говорю, я ничего не хочу. Возникает депрессия. Все, пустыня. То есть чувство работает нормально, радостно. Если они работают с перегревом, это значит, ну, я начинаю хватать чужое. И хорошо это или плохо? Это очень хорошо. Потому что если я все время слушаю Господа, я могу развить там сумасшедшую скорость, и мне все будет понятно. Он все может мне объяснить. Но если я отклоняюсь от своего пути в сторону, налево, направо, Господь тоже будет мне объяснять. Но не все. Потому что зачем мне объяснять? Он мне некоторые вещи будет объяснять. Знаете, только что? Ты забрел, дорогой, на чужой огород. Иди осторожно, не наступай на грядки и там это, чужую садку не бери. И так далее, да. Но что мне там делать, он не расскажет, потому что это же не твой огород. Потому что, представьте, он мне рассказал, что мне делать на чужой там этой фазенде, да, и я бы там укрепился, укоренился, он мне не будет рассказывать этой инструкции. Он мне начнет говорить, что делать, там он мне просто будет говорить, ничего не делай. Ну, зашел на чужой огород, ну, походи, посмотри, и все. А мне же хочется что-то там сделать. И вот я зашел на чужой огород, присвоил его. Закон разрешает это делать. Аскезы. Закон только, знаете, для чего закон? Узаконить не свое. Свое не надо узаконить, оно никак не отберется. Если мы надеемся на закон, то посмотрите, что делает закон. Закон только для того, чтобы те, которые контролируют закон, они его никогда не соблюдают. Им это не надо делать. Не надо делать. Не надо делать, просто не надо делать. Потому что они опять на этом доильном аппарате, им надо наоборот, этот аппарат дьявола, и он служит для того, чтобы грабить награбленное. Мы награбили по закону, и потом верхушка по закону нас их забирает. Обманным путем. Обманным путем. Это их функция. И поэтому в социальных структурах законодательных закон не соблюдается. Ловят мелких жуликов, большие жулики, если миллион украл, ты уважаемый человек даже. Вот. То же самое в религиозных структурах, то же самое закон. Законом являются заповеди, какие-то нравственные, моральные, они на самом верхушку вообще не соблюдаются. И думаете, им что-то за это будет? Нет, ничего не будет им за это. Ничего не будет. Там находятся волки, функция которых резать овец. Резать, это их функция. И не надо туда косо смотреть, они хорошо справляются. Перестань быть овцой. Просто перестань быть овцой. Они тебе пускают лишнюю кровь, как пиявка. Пиявку пасаешь, она тебе чистую кровь не берет. В этом мире все очень правильно. И в этом состоит, что это тоже Господь, это структура, она вот нужна для чего? Если просто в порядке осуждения и говорю, о, я теперь это... Нет, ты должен знать, что оно для чего нужно. Оно нужно. Так. Все, мы обсудили, что вот это нехорошие вещи, они на самом деле хорошие вещи. И то, что эти нехорошие вещи... с нами хорошими нехорошо поступают, это виноваты мы. Вот. Так. Так, я, наверное, отложу эту самую читание Чаритамриту. Надо сказать несколько очень-очень важных вещей. Так. Значит, по факту, смотрите, чтобы не быть голословным, по факту, это не просто лозунг, по факту закон, ни один начальник не подвержен закону, потому что у него есть власть и связи, и мы знаем, что власть и связи обходят любой закон. Так? Вот. И по закону, совершенно по закону, можно взять совершенно невиновного в кавычках человека, обывателя, потому что обыватель виновен больше всех, потому что он не холодный, не горячий, его надо чистить больше всех. И система религиозная или социальная его и чистит. И он говорит, ой, несправедливо. По закону любого обывателя можно в любой момент осудить и посадить за решетку. Не верите?
Верю.
В легкую. И поэтому, если мы смотрим на закон как на истину, да, это истина, которая забирает то, что ты по закону, понимаешь? Вот. Ну, и в общем-то она спасает. Она спасает. Но молиться на него не надо. Ну, доильный аппарат, все. Все. Нужна любовь. Любовь оно не даст. И тюрьма мне тоже, любви тоже много. И поэтому говорится, вот, Арчи Деви, просто цитирую, в системе Рагануга Бхакти, как там, я не помню, как дословно, но заниматься не получится. Или говорит, читание Чандрачита, он говорит, несколько мягче. Наша практика должна быть независима от менеджмента. Менеджмент – это структура, независима. А что такое менеджмент? Понимаете? Любое механически регламентированное как-то, это уже менеджмент. Менеджмент – это не обязательно распределение каких-то денег, нет. Любое вот это. Что еще? Что-что?
Организация работы в системе, любое, это менеджмент.
Да, да. Ну, мы в системе рождаемся просто, мы рождаемся в этих системах, и надо их знать. И такой момент, что люди, к сожалению, мало живут. Я имею в виду даже не продолжительность жизни, они мало живут, они не проживают, они не успевают понять, что происходит. Они просто гневаются и уходят из этой сферы жизни, так и не поняв, а что там оно было. Вот, просто мало живут. А в религиозных системах люди просто, наверное, испорчена система, наверное, лидеры не такие, раз и уходят, так и не поняли. И поэтому надо долго побыть в каком-то месте, чтобы что-то понять. Долго побыть.
Как в Библии, 600 лет, тогда мы поймем.
Не, просто долго побыть, это значит, потому что знаете, что такое долго побыть? Это значит быть ровно столько же времени, но внимательно. Понимаете? Потому что нас, мы думаем, мы сами перемещаемся из точки в точку, отнюдь. Мы просто там побыли в мертвом состоянии, и мы там не жили. Это как, если взять, вычесть сон, вот сколько человеку лет, а вычесть сон, хождение в туалет, там бриться, мыться, стричься, еда, да, и хотя вообще ничего не останется. Вот. А все остальное время там, чтобы это обеспечить, коммунальные услуги, и остальное время в самадхи перед телевизором побыть, и все. А там тебе расскажут, совершенно не то, что тебе надо. И жил ты это время, не жил. И твой возраст, тебе уже там сколько там, 40 лет, а ты, если посмотреть, ты жил сколько? Жил, это значит, ты познавал этот мир и понимал, что он так устроен. Да, и тебе уже столько лет, и жизнь к тебе относится, как бы тебе уже столько лет есть. А тебе на самом деле 3 года, вот ты несчастный. А к тебе уже требования как к тому. Почему дети счастливы? Они, у них разрыв между фактическим возрастом и требуемым
минимальный.
Вот все и счастье. Очень просто. Да? Очень просто. Жить надо внимательно. А внимательно жить, концентрированно жить, это не значит вот так вот изо всех сил. Просто будь на своем месте, там Господь тебя сконцентрирует. На чужом вместе Господь тебя расконцентрирует, ты на пшик и зайдешь, но не сконцентрируешься. Тебя вырвет просто от этого всего, потому что оно просто не твое. Понимаете, как жить? То есть есть жизнь, есть путь жизни, есть путь смерти. Путь смерти рекламируется, путь жизни не рекламируется. Вот в СМИ вот это. Путь жизни вот изнутри, и никто его просто не знает. Его бы можно рекламировать, так а как? Сколько людей, столько и разных путей, и поэтому... Просто нет. Еще один вопрос. Такой вопрос или это... И поэтому говорится, что оставь эти глупости. Да, все религии, все дхармы, и написано эти глупости. А на украинском кто-то помнит, как это?
Дурницы.
Оставь эти дурницы. И просто представьте мне, написано на украинском. Мне больше нравится на украинском. Оставь дурницы. Вот. Почему они дурницы? А, потому что они тебе не пригодятся. На самом деле это как фальшивые деньги. Фальшивые деньги. А вы в курсе, что все деньги фальшивые? Все в мире деньги фальшивые. Даже доллары, которые... А подтверждены, типа там золотом даже.
Вообще сами деньги.
Сами деньги, это уже фальшивка. Нас заставили поверить, что вот это вот
имеется
эта бумажка имеет ценность. И мы вместо того, чтобы по ключевым, по конкретным вещам, мы вот зависли на вот этом, вот это наш Бог, и она имеет все признаки Бога, да, вот все, что мы с Богом должны делать, мы сделаем с этими бумажками, да, пуджи там складываем, молимся, считаем, говорим, подорожало, это ж мы о них говорим, беспрерывная молитва идет на деньги. Вот, но она на фальшивку, да, это оружие Махамая Девидаси. Вот. Так дело в том, что любая реклама чужого пути, любого пути, кроме твоего собственного, есть фальшивая реклама. Любая, такая же самая. И обычно она очень авторитетная. И там начинается политика. Политика что это? Политика это реклама, как бы поведение, как будто я в любви при отсутствии этой любви. Вот такая вот. Так. Теперь вот такой вопрос. Просто надо успеть сказать. Вообще вы можете задать вопросы, которые непонятны, в пользу. Значит, всего один вопрос. Нам надо стать одиночками. Одиночками. Это возможно быть только с Богом. Нет, одиночка не отрешенный.
Бог же в тебе.
Нет. Надо стать Богом практически. Пускай меня режут на куски, но надо стать воплощением Господа. Да, одиночка, потому что такой одиночка имеет весь мир. Но ему дается такой маленький регион, такой мирок, и потом этот мир к нему там подтягивается. В общем, вы тогда меня перебиваете, я буду говорить, а вы приготовьте вопросы, потому что потом мы эту тему поднимать уже не будем. Никогда. Значит, самый распространенный вид обмана и самый излюбленный этот финт этого дьявола – это подмена понятий. Мы уже рассматривали. С помощью этой подмены понятий можно на белый сказать черный, можно доказать и все такое. И таким образом все материально перекочевало в так называемую духовную практику. Чем дольше система живет, тем больше у него все материализуется. Так весь менеджмент, вот это все. И потом это устоялось, а считается, что это, если религия долго живет, то это авторитет. Но нет, чем дольше живет она, тем она не авторитетнее. С точки зрения Бога. В этом мире, да, авторитетнее. И утвердились некоторые такие вещи, которые, считают правдой. Например, существование ада. Бхактивинода Тхакур говорит, нету этого ада. Я говорю с православными священниками, они говорят, нету ада. И рассказывают мне, когда это придумали, когда это был заказ. То же самое. И это авторитетно утверждается. И об этом дописывается в священных писаниях и рассказывают, что кто-то впал в аду, и как он вот это. Это уже явная ложь. Также явная ложь, что это не полная экспансия Бога здесь. Не полная, это ложь. Но нее за чуть-чуть зацепились, там кто-то оговорился, потом сделали авторитет, потом больше. И потом вдруг это, просто растиражировали, повторяют на каждый раз, что это не авторитетно. Для чего? Чтобы сместить фокус внимания отсюда на куда-то еще. Вот это неправда. То есть подмена понятий. И таким образом можно. И тогда торговля полный вперед начинает идти. Например, торговля. Вспомните на базаре. Это только у нас. Вот только у нас и сейчас, спешите. Потому что сейчас уйдет с деньгами куда-то в другую сторону, да? Да. Вот только у нас Махапрабху, понимаете, вот у нас только Махапрабху пролил любовь. И мы сейчас будем выдавать его через черпачка, да? Вот там нигде больше не пролил. Там надо зарабатывать, отрабатывать карму. Христиане. Только Иисус вот за нас повисел, и только через Него, а мы вот Его полномочные представители, нить Святого Духа, давайте. Но это торговля идет. Нет этого. Это ложные концепции, которые присутствуют практически во всех религиях. Там, где есть малейший... Да я это видел, вот только у нас. Я вот иду сейчас по Анголенко, там предлагают пластиковые окна. Вот только у нас акция, понимаете? Акция подешевела, налетает подешевела. Вот сейчас, потому что распродажа. И тулят мне вот эти вот. То же самое делают вот эти преданный Господа Хари, в кавычках. Вот это тут говорит, только у нас. Да чем вы отличаетесь от тех продавцов? А эти люди, которые вдруг не узнают об этом никогда, они что, обречены? Господь их бросил? Или Господь что, полностью влез вот в эту конфессию и вот тут вот остальных бросил? Нет, Господь везде. Как только вы видите малейший менеджмент, и поэтому наша духовная практика, говорит Читанщица, не должна зависеть от менеджера. В том числе и от вот этого, так называемого, духовного. Проповедь, она не такая. Проповедью занимается сам Господь. Сначала, дорогой, займи любовь, чтобы тебе было что отдавать. К тебе очередь выстроится. Господь тебе сам... А ты не должен ходить и все, понимаете? Знание, неправильное слово. Истину не разносят, за ней приходят. За ней приходят. И поэтому стань истиной, придут. Не надо бегать ее разносить. А тебя бегают почему-то, да? Господь им делает сильные ноги, и они тебя бегают. Чтобы спасти надо людей как-то. Вот. Так. Самое главное, чтобы сказать. Война. Какое место занимает война? Война есть? Да, конечно, есть. Сказать, что войны нет, ну как это нет? С одной стороны, смотрите, весь мир, это весь Господь, это все, ничего лишнего нет. Откуда война взялась? Войны нету, это просто чистка кары. Нет, идет война. Знаете, что такое война? Это проявление свободы выбора на личностном уровне. Когда мне кто-то что-то предлагает, а я выбираю и говорю, вот это да, вот это нет. Они предлагают очень серьезно. Знаете, как это, ну, цыгане говорят, давай, давай погадай. Да нет, да давай погадаю. Да вот, ну купи пластиковые окна. Ну вот это да, ну спаси свою душу, вот, предлагают. И мне надо сказать как-то нет. И это некоторым образом война. Им будут, потому что, знаете, дьявол, он очень хитрый бизнесмен. И в менеджменте он понимает, он меня будет искушать именно тем, что мне очень нужно. Ну давайте немножко раньше. Раньше. Потому что во мне есть зародыш всего, что будет со мной через год, через два, через десять. И он мне говорит это, и внутри отклик. Он мне прямо в глубину сердца лезет. И внутри отклик, да, это бы мне понравилось. Понимаете? Другой бы сказал, нет, дьявол очень хорошо знает, чем меня, и дает мне это преждевремя. И получается, и я начинаю это раз, и у меня выкидыш, а не предназначение получается. Так оно постепенно бы росло, да?
Я уже задавала этот вопрос, я его немножко не поняла. Вот все-таки вот когда это ты чувствуешь отклик в душе, что это твое, тебе дали немножко раньше, оно потом твое, это уже придет, Господь тебе даст тогда, когда это пришло время? Или уже раз ты раньше, как бы дьявол тебя искусил, это уже тебе не нужно? Вот как вот тут вот?
Два ответа. Один плохой, один хороший. Оба правильно. Один вопрос, один ответ для материалиста, другой ответ для духовного человека. Оба правильны, потому что каждому надо отвечать по-разному. Сначала ответ для материалистов. Нет. Если ты предназначение свое, и ты начал, ну как ростки подтянуть, чтобы они быстрее выросли, они раз и завяли, все, смерть. Смерть. Выкидыш, предназначение должно расти, расти, а ты раз стимулировал роды, оно не жизнеспособно. Ребенок должен родиться и уже уметь дышать и переваривать пищу. А у него не созрели органы, ну выродил ты его, и что? Ну, сейчас научились там держать под капельницей, в камеры и все. А имеется в виду дело твое, конкуренты там, это все такое, дело, твоя жизнь, твой бизнес, ну что-то вот твое. Оно не жизнеспособно, она умирает. Первый ответ умирает. Это надо отвечать всем материалистам. Это надо отвечать всем непреданным, не сообщать тайну, которую я сейчас скажу вторым пунктом. Почему? Потому что нематериалисты или непреданные, или по-другому, просто бессовестные люди, они не слушают Господа, и они ориентируются лишь на страх, и страх единственное, что их вот это рулит. Их надо напугать. Если ты ему скажешь, а вот это предайся, и там написано, ни в коем случае не рассказывайте этим людям о предании. Скажите, будет плохо. Вот. И надо им сказать, нет. Если ты раньше времени полезешь на эту должность, ты сорвешься, разобьешься в дребезге, и так оно и случится, потому что когда он станет этим преданным, неизвестно. Неизвестно. А вот человек, который совестливый, который, он не знает про Бога ничего, но он преданный, он уже преданный. Поэтому то, что я рассказываю, это для преданных, у которых совесть есть, человечность, который может ну, чем-то пожертвовать ради чего-то, который действует не по указке, не по инструкции, а по извне. Вот он заказал, он что-то увидел, он проявляет инициативу. Вот для таких, в каком бы он состоянии ни находился, покоцанный весь, ободранный весь, здоровья нет, денег нет, ничего нет, ему можно сказать, ничего страшного. Ты в любой момент реанимируешься и восстановишься, потому что ты всегда находишься в месте и времени своего предназначения. Потому что тебе надо набраться храбрости и начать вот так действовать. То есть два ответа. И поэтому и в Бхагавад-гите это написано. Написано, вот эта тайна великая, просто предайся мне, и два подряд текста идется, что кто рассказывает моим преданным совестью или вот эту вещь, для этого вообще, ну его что, чтобы слушать надо. Вот, это надо быть Бхагаватой. А кто рассказывает непреданным, то слезы мешают говорить. Будет плохо и им. Аналог в Библии, не мечи бисер перед свиньями, ибо свиньи обратятся и потопчут тебя, правильно сделают. Ты погибнешь. Потому что Господь говорит, они не этот бисер не понимают его ценности, и они потопчут Господа, и ты будешь за это отвечать. Даже не поэтому, не потому что Господь обиделся, что его потоптали, и он тебе перекрыл все краны. Не поэтому. А потому что ты причиняешь боль этим людям. Ты им рассказываешь о таком, а им это сейчас не под силу. Им надо пройти какие-то там чистки, аскезы, что-то набраться. Им это не под силу. И они, свет, если вот каким-то там ночным животным филину в дупло фонариком светить, я тебе несу, он будет царапаться. Им оно не надо. И чтобы ты перестал быть таким духовным садистом, тебе просто перекрывают, и у тебя у самого ничего нету. И ты разувериваешься, и поэтому ни в коем случае не рассказывай непреданным эту великую истину. И не лечи того человека, которому... Вы знаете, я не всех лечу. Как они приходят, я говорю, ты должен выпить пол-литра и помириться вот с тем. Он говорит, и все, и все. И все. Я не говорю, что есть Бог, потому что смотрю, человек агрессивный и все. Я говорю, ты должен выпить пол-литра и помириться вот с тем человеком. Тогда тебе попустит болячка. Вот. Потому что есть Тамасика Пураны, Раджасика Пураны и Сатвика Пураны. Пураны. Это, Пураны это история. А истории, они для, ну, это примеры поведения. Если человек находится в тамасе, ему надо и то лекарство давать. Сатва ему не поможет. То он не сможет просто ее принять. Хуже будет. Знаете, что такое? Не по рецепту дать. Вот тут уже самое будет. И вы даете самое лучшее. А ему не надо самое лучшее, ему надо его, которое сейчас надо. Вот и все. И в этом ничего страшного в этом нет. Так, еще несколько маленьких моментов таких. Так. Потому что если... И воевать вот не надо, понимаете? А настоящие чемпионы этой жизни, в духовной, в материальной, вы хоть видели чемпионов, с кем-то там, ну, он воюет, он с кем-то хоть соревнуется, не, он вообще вне этой системы, те вот между собой выясняет, а он уже чемпион, он идет спокойно, вот так вот, да, а, ну, певец он или что-то, он вне конкуренции, он уже так. Он уже, да, он не воюет, он воюет как бы, знаете, с кем он воюет? Он воюет с элементами жизни, которые пытаются и будут пытаться войти в его жизнь и что-то сделать в его жизни. Нет, он же питается своего источника и не допускает чужого. Он говорит, нет. Вот он, чемпион это тот, который знает, что да, да, нет, нет. Он знает, что да, и что такое нет. Что мое, а что не мое. Он занимается своей жизнью. И с чужими жизнями не соприкасается, он их ему сдает, ему ничего не надо. Не воюет, потому что война это мне не хватает, и кто-то забрал, наверное, вот он. Мне не просто не хватает, я в избытке. Воюет ли чемпион? Воюет ли? Они воюют еще больше. Потому что вот эти все покоцанные и ущербные, они часть системы. И когда приходит этот, он им дает что-то, дает. Он их забирает от системы. Система говорит, она смотрит на него как на, ну, бизнес рушится, понимаете? Он освобождает людей. Воюет он? Да, воюет. Он воюет, не допускает свою жизнь. И, ну, нам тоже надо не допускать. Просто научиться говорить нет. Научиться говорить нет. И как бы нас авторитетами не душили или там какими-то аргументами, нет. Бывает, что аргумент, ну, доказать даже этого нельзя. Ну, ты говоришь, просто нет. Потому что мы уже все имеем. Это раз. И мы имеем свободу. Свободу, которая нам не какое-то там религиозное одеяние, кто-то там в этом одеянии нам даровал эту свободу. Нет, оно есть рождение. Рождение. Вот. Прочитаю. Ну, в этой свободе, да. Вот, и тогда будет война, но надо будет несколько времени продолжительно идти, и тогда удивительно, но все это сбывается. Я знал много людей, которые... Один человек там проповедовал, его гасили, к нему приходило два человека. Гасили, сейчас вот там много знают уже. Плоды появились только позже. Знаете... А система обещает прям тут и сейчас, и быстро, и много, и вот прям в упаковке. А нет, это механически слаженное, свинченное, долго не проживет. За нее постоянно надо вот как, ну... А то, что живое, твое дело, твой бизнес, твое, я не знаю, твое предназначение должно рождаться как ребенок. Потихонечку, незаметно. Потом ты как беременная женщина потеряешь форму, и тебе скажут, фу, как некрасиво, как гадкий утенок. Да? Потом ты родишься, ну, родишь свое дело, но сопливое, синее, непонятное. Скажешь, фу, это что такое, да? Вот. А кукла в магазине красивая сразу, понимаете? Потом это родится и будет еще тебя дохаживать. Вот такое твое дело должно быть. Вот это от Бога, оно медленно и постепенно. И поэтому, вот таким образом, система предлагает все сразу. Вот чем отличается. И так, сейчас прочитаю мнение одного человека. Самоназначенная религиозная цензура недалеко ушла от человека ненавистнической средневековой инквизиции. Поняли? Нет, проглотили? Самоназначенная религиозная цензура. Религиозная цензура. Религия против Бога, мы должны понимать. И поэтому Бог говорит, хочешь со мной беседовать, отбрось религию. Не потому что она плохая, а потому что она меня сильно перебивает. И она мне указывает, что, что ты можешь услышать, что ты не можешь услышать. Понимаете? Там. И еще раз. Самоназначенная религиозная цензура. Религиозная цензура всегда самоназначенная, как и назначенная любая мирская светская власть. Если мы посмотрим любую историю, со священных ли писаний, то, что мы знаем, вот наяву у нас случается, просто происходит очередной захват, перехват власти и пишут законы, какие хотят. И в религии это дело такое же самое. Самоназначенная цензура. И потом они говорят, что надо, что не надо. Вот. При этом прикрываясь авторитетом Ачарьи. Итак, еще раз, чтобы мы должны это знать. Это просто профилактика от гриппа религиозного. Самоназначенная религиозная цензура недалеко ушла от человеконенавистнической средневековой инквизиции. Просто уровень образования людей не позволяет ей лгать так явно, как раньше. Раньше... Просто взяли и все. Но сейчас люди образованы, потому что техника шагнула, чтобы эту технику... Мы вынуждены что-то образовываться, и мы видим явно вот это. И поэтому очень... Но человеконенавистничество так, что и осталось. И поэтому я напомню, все религии где возникли?
В Риме.
А? Нет, Рим, не в Риме. Не в Риме, не в Лозанне, не в масонском этом центре. они возникли, их сделали дракона или ящероподобные существа, не люди. Какие религии? Все. Мы это говорили. И там на месте возникновения религий. Но они нужны, если мы сейчас будем это ненавидеть, они нам нужны для чего? Я уже говорил, для чего они нужны. Да. Они человека ненавистны. И для чего они нужны? Для дойки людей. Для дойки, да. Да. Их там называют алконы и по-разному. Вот. Это не совсем люди. То есть это совсем не люди. Но они нужны. Почему человека ненавистнические? Потому что вот я посеял грядку редиски, я жду от нее, чтобы съесть, да? И поэтому какая-то редиска решила жить самостоятельной жизнью. Она не хочет быть съеденной почему-то, да? Вот. Более того, она создает прецедент. Все сейчас повыпрыгивают и уйдут. Да. Когда я лег с язвой в больницу, ко мне пришел мой бывший больной и сказал: как тебе не стыдно? Я говорю: уйди, дай отдохнуть, хоть под ножом надо отдохнуть. Он говорит: ты не имеешь права на операцию, ты всех учишь, вот так подумал и все. И мне стало стыдно, я ушел, а там деньги заплачены. Они сказали: не-не-не, мы тебя не отпустим. Я: ах так. И на следующий день со мной были готовы уйти еще 4 язвенника, они выписали сразу, понимаете. Это было рождение, вот так. А поэтому системы и структуры, они рождают, ты рождаешься из структуры. Потому что хочешь ты или нет, но ты находишься в структуре семьи, в структуре религии, в структуре предприятия, и она тебя рождает. И поэтому пророка нет в отечественном. Ты рождаешься из этой, потом что-то строишь свое, да, тебя в этой песочнице не признают, никогда не признают. Что, вот это он? Потому что ему это учили, и ты... Потому что если ты тут будешь, ты развалишь эту структуру, ты уходишь. И так делали все ачарьи. И Шрила Прабхупада делал. Он же ушел, он же свое создал. Бхактисиддханта Сарасвати делал. Иисус так делал. Вот, то есть это нормально, что тебя вот так выкидывают. Поздравляю, тебя родили. Ты родился. Второе рождение. Вот. Продолжение этой вот фразы. Администраторы панические. Ой, администратор, что написался в них? Панические боятся размышляющихся людей. Такое поведение — признак бездарности и паразитизма. То есть есть администраторы, которые поощряют. Знаете, есть конторы, которые поощряют активность. Да, есть конторы. Это значит, все нормально. Но со временем любая организация — это просто смена состава, или есть карма организации, да? Организация, как и человек, идет, вот достиг пика и потом опять там, да? И так организация. Кто-то вовремя занимает такое место и потом, потому что что-то другое. И признак бездарности и паразитизма — это когда администрации панически боятся размышляющих людей. В организации то же самое. Угу. То есть, Я немножко замешательстве, я не знаю. Время кончилось, а мне вот надо еще говорить, поэтому вопросы есть? Ага. Хорошо. Тогда сейчас самое главное. Первое, что мы должны знать. Во-первых, мы мало живем. Человек мало живет, и он просто не успевает узнать. И это на руку, и поэтому продолжительность жизни сокращается, мы знаем, да? И поэтому только-только-только вошел во вкус. А там структура, она там тысячелетиями какими-то делась. Я не могу все узнать. И я просто не успеваю докапываться до истины. Что делать? Надо жить более плотнее. Более плотнее — это значит внимательнее. Я сейчас повторяюсь, но это надо. И, то есть надо жить. Это раз. Потому что... субстанции, в которой мы находимся, этот мир, он разумен. И разумен не только с точки зрения, вот милость у нас проливается, но и с агрессивной стороны. И то, что мы недопонимаем, это не следствие нашей неосведомленности, это следствие сознательного сокрытия информации. Ну, с этим никто не будет спорить. По священным писаниям я уже там тысячу раз доказывал. В социальной среде мы знаем, что от нас скрывают некоторые вещи сознательным образом, конкретные личности, да? То есть мы имеем, хорошо это или плохо. То есть этот мир личностный, это хорошо. Потому что и знать, что дьявол есть, это хорошо. Потому что он активен. Он активен, он не дремлет. Потому что эта мысль не дает тебе прикорнуть вот так. Ну так стихии как-то механически двигаются, я немножко пересплю. Не, как ты поспал, а он не спит. Он не спит, Бог не спит, дьявол не спит. Он придет и тебя просто спящего. Так вот только ты уснул, перестал активно двигаться, все. В тамосе ты просто, тебе просто нужно, ну... Вот вырезка туда пошла, вот это туда, тебя просто расчленяют. Расчленяют и туда, и сюда, и ты никто. И поэтому надо бдить. Надо бдить. Надо напрягаться, стряхнуть себе сон. Так нет. Так нет, просто не получится. Тебе надо опять встать на свою. Вот. Шишигрунтайки. Итак. Раз у вас вопросов нет, я буду все равно заканчиваться. Заканчивать. Чем бы тут закончить таким? Несколькими такими лозунгами. Бог ищет кого-то, кто когда-то будет слушаться его слова. Он ищет, да. Мы его ищем, а он ищет в нас. Но хоть кто-нибудь, хоть когда-нибудь. Чтобы ты был смелый человек. Он ищет умных людей. Смелый значит умный. Умный значит не гневливый. Он не ворнякает вот это все. Потому что это ну, понимаете, да? Не гневливый. Умный значит он понимает, что вокруг происходит. Гневливый это значит мозг не в состоянии справиться с наплывом информации. И я ее просто не понимаю. И поэтому понимаете, к кому? И вот в этом смирение, да? Смирение. Раз, опа, что-то мне не нравится. Остановись, подумай, почему это. Остановись, подумай. Может, ты заскочил не туда, а может, слишком рванулся. Очень просто. Это первый момент. Второй момент. Вы знаете, как... Это не в нашей традиции, однажды, это в христианской традиции, мне просто рассказал, у меня много этих всяких, ну, вот разных конфессий. Пришла одна женщина, юбка выше колен. Ну, нормально сложенная женщина, красивые коленки. К ней подошел пастор и начал рассказывать ей, что эти коленки смущают паству и его тоже. Да-да-да, признался, да. Вот. А вы понимаете, что в Священном Писании нигде не написано, как я с танцами рассказал, что так танцевать, не так. В Священном Писании нигде не написано, с какими коленками приходить, какую прическу иметь, как вообще есть, какое вообще поведение. Не написано, понимаете? Вот будьте очень аккуратны. Если в Священном Писании это не написано, а это написано в твоем, я не знаю, местной инструкции, это не является Священным Писанием. Мы путаем вот эти вещи. Да. Но женщина оказалась на редкость языкатой. Она оказалась не просто с языкатой, а она даже более красноречивой, чем тот пастор. Она его опозорила при всей пастве. Она рассказала, у тебя, что у него в голове. Она оказалась не только с языком, еще и с мозгами. Да. И вот такие, то есть это человек, вот. Да, это было бы очень, очень интересно. И понимаете...
Но в Писании написано, что смущать.
Я говорю о том, что я о том говорю, что когда система уже перевалила крайнюю точку, и когда она вместо пользы начинает давать вред, симптоматика, что они бездарные и паразитический образ жизни. И им нужна паства, которая спит. Которая спит, которая не задает вопросы, которая принимает так, как есть. Которым главное, что вот это авторитетно, это не авторитетно. Они зазубрили, что это авторитетно, она не задает вопросов. Авторитетно и доказано, это уже все. И пришла одна такая неавторитетная тетя и вот это. И вот такие, они заинтересованы в тупых последователях. И вот надо, ну поняли, да, о чем? То есть этот пастор вовсе не желает добра эти, он их убивает просто. Вот такой момент.
Так у нас даже божества бывают, только якобы
вот ну, голые ходят.
Вы думали,
да, 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 да. Да, 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 да. В общем, я буду на этом заканчивать. Тема была одиночки. Нам надо стать одиночкой. И нам надо отключиться. Одиночка это значит снайпер. В войне снайпер, он, знаете, снайпер или настоящий воин, он идет такой ниндзя, да, идет он. Он совершенно точно, потому что все остальные ошибаются. Кто-то видел фильм, как-то фильм называется «Мытарь», по-моему. Кто-то видел фильм этот, нет? Там рассказ об одном человеке, который предвидел будущее. Его использовала какая-то криминальная структура, которая ну, выжимала долги, то есть она занималась рэкетом, а от нее скрывались. Вот так вот, раз. А он как-то, он был очень такой интуитив. И он ходил, а там стреляли. И он просто шел, и вот так вот. Он знал, куда пуля летит, как у него рука дрогнет. В Священном Писании написано, что каждое живое существо, которое здесь воплощается, оно делает ошибки. Это прописано. Это прописано. Даже Брахма, Господь, Создатель Вселенной, он делает ошибки. Но Вайшнав, когда находится в служении, не делает ошибок. И он идет как снайпер, он делает точными ударами. Он идет раз, 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 раз. А там вот сплошной огонь, сплошной огонь. Знаете, как вот Читание Чана Чарана рассказывал за это ковровое бомбометание, знаете, да? Когда один человек взмолился, когда должно быть наступление во время войны, это не выдумка, это вот, которая война была. И вдруг их там рассекретили раньше времени, вот они идут бомбардировщики, они просто ложат бомбы одна к одной, и там ни одно насекомое выжить не должно. Вот. И он говорит, Господи, если я выживу, я отдам всю свою жизнь себе, вот буду священником, типа, да? И вдруг он увидел, что вот бомба летит, раз, и осколки в замедленном виде, и он успевает вот так вот. У него кровь с ушей пошла, потому что перепонки не выдержали, но он увернулся от всего, как вот тот Нео в фильме вот так вот. Вернулся. Вот так и Вайшнав. Он идет, и он абсолютно точно, вот между вот этих ошибок, эти ошибки, вот этот проход наш, ты единственный не ошибайся, ты снайпер. И ты проходишь везде. И ты один безошибочный, и ты находишься в безопасности, ты ведомый Господом. Господь, он им и забил вот эти все ошибки, потому что они его неслушники. Они очень много по своим планам делают, но вот эти ошибки, все равно эти планы будут порушены. Если они все структурируют и пойдут на тебя вот так вот этим ковром, ты все равно они с тобой ничего не сделают. Ты вот так вот проскользнешь, и еще они лягут там. В общем, чувство зависти к них не надо испытывать. Это называется коллективное, бессознательное, тупое. Они никто не знают истину. Ты одиночка, ты один ее знаешь, истину для себя. И ты можешь им послужить. Не порубать их, а просто выполнить свою миссию. Пройти вот так вот аккуратно, и ты станешь очар. И они сами стряхнут с себя вот это все, и пойдут к тебе и спросят. А ты им скажешь, ну вот у тебя там все есть. Все. Вопросы. Снайпер-одиночка. Должен стать одиночкой.
Спасибо.
Нет вопросов? Ура! Хари Кришна. Оп! По скрипту. Ну, я посчитал невежливым как-то. Опа. О. Я себе в сообщнике привлекая Бхишмадева. То есть вы читаете авторитетов, да? Это дед Пандавов и Кауравов, да? Угу. А, так, 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 сейчас, так, так, так. Ага. Авторитетные священные писания, так адрес Аделила, глава 2, текст 18. Авторитетные священные писания призывают обусловленную душу восстановить отношения со сверхдушой. Точка. Система йоги позволяет человеку преодолеть влияние материальных стихий, установив отношения с Пурушей, имя которому Параматма. Параматма. Система йоги позволяет человеку, тому, кто во всех тонкостях постиг процесс духовного, процесс сотворения мира, нетрудно понять, что Параматма – это полное, нечастичное проявление, как пишут, и пишут, и здесь, кстати, пишут, а вот здесь не успели убрать, похоже. Это полная экспансия высшего существа Шри Кришны. Полная. Текст 19. Читаю комментарии. Ну, к чему? То есть, первое, что надо восстановить вот с ним. И что оно полное, и другого пути нет. Теперь, почему мы должны быть одиночки и разные, описывается в 19 тексте. Пишет Шрила Прабхупада, тоже авторитет. Солнце занимает определенное место на небосклоне, но, отражаясь в гранях бесчисленных драгоценных камней, проявляется во множестве форм. Точно так же форм. Точно так же Верховный Господь всегда пребывает в своей духовной обители на Голоке Вриндавана, и в то же время, подобно отражению, присутствует в сердце каждого, как сверхдуша. Ну как? По-разному. По-разному. И последний. Контрольный выстрел. Контрольный выстрел. Текст 21. Глава 2. Текст 21. Да. Дед Пхишма сказал. Вот. Я обращаюсь к авторитету. Дед Пхишма сказал. Солнце одно, но разные люди видят его по-разному. Точно так же кажется, что он нерожденный. Будто в облике Параматмы. Пхишма говорит о Параматме. Представляете? Я его люблю. Ты по-разному присутствуешь в каждом сердце. Как по-разному? Вначале ты присутствуешь как Махапрабху, как Кришна, как это. Но в конце ты присутствуешь как ты сам. Понимаете? Вот что значит по-разному.